Новостей подготовила Самира Казиева. Доброе утро. В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 30 марта. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Московской области продолжается расследование возможных связей работников прокуратуры и организатора подпольного игрового бизнеса. Скандал может привести к громким отставкам в главных силовых структурах России. Сколько документов нужно современному россиянину? Продолжение специального цикла репортажей «Радио Свобода». Как будет развиваться военная операция в Ливии? Интервью с американским экспертом. В Санкт-Петербурге открывается антифашистский кинофестиваль «Открой глаза». А главная тема нашей программы – итоги крупной операции спецслужб в Ингушетии, результатом которой предположительно стала гибель одного из лидеров боевиков Доку Умарова. Прекратятся ли теракты в России, если все лидеры боевиков будут убиты или арестованы? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром минус 4 градуса, днем потеплеет до плюс 4, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге сейчас минус 2, пасмурно, небольшой снег, днем минус 3, минус 4. Главная тема нашей сегодняшней программы – изменится ли ситуация на Северном Кавказе и прекратятся ли теракты в российских городах после появившихся сообщений о гибели одного из лидеров боевиков Доку Умарова. В Ингушетии продолжается опознание тел убитых в результате крупной операции спецслужб в Сунжинском районе. В понедельник о ее завершении сообщил Национальный антитеррористический комитет. В бою участвовала авиация, личный состав ФСБ и МВД, а также внутренние войска. Признаком того, что Умаров действительно мог находиться на уничтоженной базе боевиков, считают обнаружение среди убитых одного из его охранников. Правда, пока эта информация сообщается лишь со ссылкой на источники. Они же утверждают, что образцы ДНК для опознания отправлены в Москву. За последние годы о смерти Умарова сообщалось уже 7 раз. Впрочем, на сообщение отреагировали, например, глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, это оздоровит ситуацию на Северном Кавказе и избавит людей от страха. Согласны ли вы с этим? Прекратятся ли теракты на Кавказе и в других российских регионах, если все лидеры боевиков будут убиты или арестованы? Напомню, Доку Умаров, в случае, если данные о его смерти подтвердятся, станет в этом списке далеко не первым. Джохар Дудаев, провозгласивший независимость Чечни и ее выход из состава России, был убит российскими спецслужбами недалеко от Грозного в апреле 96-го. Пришедший ему на смену Аслан Масхадов был убит в 2005-м, Шамиль Басаев год спустя. В 2002-м был пойман Салман Радуев, скончавшийся затем в колонии для пожизненно осужденных. Можно вспомнить также полевых командиров Хаттаба, Арби Бараева, Руслана Гилаева. Все они были убиты, считаясь ключевыми фигурами среди боевиков, однако теракты в российских городах происходили и происходят до сих пор. Последним из них стал взрыв в аэропорту Домодедово. Итак, ждем ваших сообщений и звонков с мыслями по этому поводу сегодня в нашем эфире. Номер для СМС плюс 7-903-743-2801, пейджер Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим через полчаса, 8-800-222-12. Звонок по нему бесплатный для жителей всех регионов России. Прекратятся ли в России теракты, если все лидеры боевиков будут убиты или пойманы? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Кирова, с которыми побеседовал наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Я думаю, для начала стоит первопричину появления этих лидеров найти и уже ее искоренять, а уже потом их самих.
Вы знаете, террористы, по-моему, как тараканы плодятся. Там много, по-моему, причин. С одной стороны, фанатизм, наверное, все-таки присутствует. С другой стороны, это восточный менталитет. Знаете, Восток – дело тонкое. С ними лучше, конечно, дружить. Лучше их иметь друзьями, чем врагами. Поэтому это надо, очень тонкая политика должна быть у наших вышестоящих товарищей.
Я думаю, что здесь нужно не перелавливать, а коренным образом менять систему работать с такими людьми. Но в любом деле важна не какая-то конечная цель в плане предотвращения чего-либо, а профилактика изначально. То есть это уже все основывается на работе правоохранительных органов.
Не от случая к случаю, допустим, вот появился один террорист, и его надо поймать, а надо системно, глобально работать. То есть это ФСБ, МВД, правительство, естественно, и в регионах.
То же самое, что если там завелись, пример такой привести, мыши в комнате. Как бы если мышей убить, а мусор не выкинуть, мыши все равно же придут другие. Но они, наверное, нас мусорами считают, если убивают. Так ведь? Ну, нас больше, а они злее. А знаете, пословица такая, бедный и голодный всегда побеждают сытого и довольного.
Даже в закрытом доме мы боимся, потому что знаем, что милиция продажна, прокуратура продажна, власть тоже. Отсюда появляется Чечня, там разные страны, отсюда развал, отсюда отделение, поэтому чеченцы просто более принципиально, они хотят жить по своим законам. Я 2 года жил в Средней Азии, я знаю, что такое их законы и что такое наш.
Нам настолько сейчас тяжело в это время вот все это наблюдать, что происходит разбой и все. Деньги! Деньги! Их нанимают за деньги. Это бизнес.
Кровавый бизнес. У нас это очень жаль, конечно, но террор будет все время продолжаться.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, прекратятся ли в России теракты, если все лидеры боевиков будут убиты или пойманы. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас о других российских новостях. В Подмосковье развивается конфликт, связанный с возможными связями местной прокуратуры и организаторов незаконного игорного бизнеса. В этой истории, как считают наблюдатели, столкнулись интересы 2 силовых структур – Следственного комитета и прокуратуры. Накануне российские газеты написали о том, что генпрокурор Юрий Чайка якобы уже принял решение об отставке со своих должностей главных фигурантов скандала – заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко, начальника управления областной прокуратуры Дмитрия Урумова и руководителя Мособлпрокуратуры Александра Мохова. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Московской области Вера Володина.
Всего за февраль-март прокуратура вынесла 8 постановлений об отмене расследования дел о крышевании подпольного игорного бизнеса, организованного Иваном Назаровым, который, в свою очередь, находится под арестом по делу о подпольном игорном бизнесе. И 29 марта постановление прокуратуры об отмене уголовного дела в отношении Ивана Назарова признано незаконным Серпуховским городским судом. Назаров подозревается также в вымогательстве денег у главы Серпуховского муниципального округа Александра Шестуна, который намерен обжаловать еще одно постановление прокуратуры.
Следователь Спасская вынесла постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Назарова, который вымогал у меня 2 миллиона долларов. Заместитель прокурора Московской области Рюмшин отменил это постановление о возбуждении уголовного дела. Я обжаловал в суде действия Рюмшина, и суд признал действия Рюмшина незаконными. Зам генерального прокурора Грин отменила постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении Маркова, и я его обжалую также в районный суд. Почему они таким составом генеральной прокуратуры выходят за какого-то Ваню Назарова и говорят о углублении Конституции, да? Когда Ходорковского там арестовывали, вопреки всему, а это не было углублением, и когда сотни тысяч людей едут в тюрьмы, ни за что, да? Там тот же мой зам сидит 2 года Базанова по заявлению человека, которого нет на свете, несуществующий человек с фальшивым паспортом. Никого это не интересует. Прокуратура штампует как автомат все эти обвинительные заключения. А тут вдруг впервые в жизни они собрали столько генералов, вышли и говорят, это глумление, Назаров не виноват.
Александр Шестун, ссылаясь на следователей Следственного комитета, утверждает, что прокуратура отменяет постановление о возбуждении уголовного дела, не изучая документов.
Отменяет в течение 1-2 часа, то есть там невозможно даже материалы изучить. Они его отменяют. Вот я сейчас разговаривал с СКПшниками. Они говорят, отменяют, вот даже вообще материал не видя.
Газета «Коммерсант» сообщила, что генеральный прокурор Юрий Чайка уже принял решение о необходимости кадровых перестановок в Московской областной прокуратуре. В отставку могут быть отправлены Александр Игнатенко и Дмитрий Урумов, а руководитель областной прокуратуры Александр Мохов будет переведен на другую работу, не связанную с принятием решений. Вера Володина для Радио «Свобода», Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Военные корабли США выпустили 22 крылатые ракеты по складам с оружием в районе Триполи. Участники, прошедшие во вторник в Лондоне международной конференции, договорились о создании контактной группы, которая займется вопросами урегулирования политического кризиса в Ливии. В Японии растет обеспокоенность в связи с обнаружением на территории АЭС Фукусима Даичи следов радиоактивного плутония. Басманный суд Москвы продлил на 2 месяца арест Ахмеду и Фатиме Евлоевым, обвиняемым в пособничестве при совершении теракта в аэропорту Домодедово. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 10:00 на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Остается ли Северный Кавказ источником террористической угрозы? Об этом говорят ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев и российский правозащитник Григорий Шведов. А сейчас вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и мы переходим к теме, которой посвятили серию специальных репортажей и экспертных интервью на этой неделе. Сколько документов нужно современному россиянину? 1 марта в России уже второй год подряд становится днем нового документа. В прошлом году именно с этого дня начали выдавать биометрические заграничные паспорта. В 2011-м, в начале весны, началась замена водительских удостоверений, а будущий, 2012 год, может принести еще более существенное новшество. Президент высказался за введение универсальной электронной карты, которая заменит несколько документов сразу, включая все те же водительские права и, например, медицинский полис. Эксперименты с чипами и электронными картами разного назначения не прекращаются и в различных регионах. Не всех людей это устраивает, поскольку многие считают, государство откровенно навязывает чипизацию. Бюрократия создает и требует все новые документы в дополнение к уже существующим. Сколько и каких документов нужно иметь современному россиянину, и какие из многочисленных полисов, свидетельств, удостоверений и карт действительно необходимы? Ответы на эти вопросы попыталась найти корреспондент «Свободы» Динара Седдикова.
Социальные карты в последние годы стали неотъемлемой частью жизни москвича, жителя Астраханской, Свердловской, Самарской области или Подмосковья. Маленькие цветные пластиковые карты с простым бесконтактным чипом в основном используют вместо льготного проездного в общественном транспорте. Обладателям карт делают приличные скидки в магазинах, по социальным картам бесплатно пропускают на выставки и в музеи. Однако получить этот документ могут не все, а только те категории граждан, которые имеют право на льготы. Для того, чтобы оформить социальную карту, необходима масса других бумажных документов. Московским школьникам проще, им необходимо принести в пункт подачи заявлений на одной из станций метрополитена лишь свидетельство о рождении и фотографию. По социальной карте в банке можно получить пенсию или стипендию. Если пенсионерам карту выдают бесплатно, то школьники и студенты с 2011 года платят 350 рублей ежемесячно. Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов считает социальную карту наиболее удобным инструментом для российских льготников.
Социальная карта москвича, на мой взгляд, это вполне успешный проект. Хотя бы потому, что позволило пенсионерам иметь некоторое удобство. Это тот проект, который был принят достаточно безоговорочно. Не было отрицательных сторон. Очень много дебатировался в России вопрос по поводу ИНН, потому что выгоды от него были для населения неочевидны, в отличие от социальной карты москвича.
Однако теперь с приходом новых технологий, микрочипов и штрих-кодов с полной информацией о владельце заговорили о том, что на смену уже привычной социальной карты придет универсальная электронная. Этот документ, который может заменить не только социальную карту, но и паспорт, правительство начнет выдавать в 2012 году. Кандидат экономических наук, заведующий отделом правовых проблем региональной информатизации Института проблем вычислительной техники Наталья Монастырская опровергла эти сведения. И социальные, и универсальные электронные карты будут действовать параллельно.
Тех, кто не захочет получать универсальную электронную карту, она будет действовать столько, сколько положено. Другой вопрос, что там вновь получаемые там с какого-то момента социальные карты москвича, они могут людям предлагаться взамен их. Вот создание социальной карты москвича, во-первых, это процесс гораздо более простой. Во-вторых, он запускался все-таки помедленнее. Сначала был проведен эксперимент в одной из префектур и даже районов. Они в 2001 году начали, два года они потихонечку, так сказать, двигались.
Наталья Монастырская входила в группу разработчиков социальной карты москвича. В последнее десятилетие подобные карты получили распространение в Астрахани, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске и многих других городах России. В Москве же первая социальная карта появилась еще в 1996 году при участии правительства, Банка Москвы и Московского метрополитена. А генеральным конструктором московского проекта социальной карты стал бывший глава метрополитена Дмитрий Гаев, что после обвинений Гаева в коррупции бросило тень подозрений и на систему социальной карты москвича, и на всю компанию участников проекта. И хотя глава банка ВТБ-24 Михаил Задорнов заявлял, что проект «Социальная карта» по-прежнему является убыточным. Директор Всероссийского центра изучения уровня жизни Вячеслав Бобков, напротив, уверен, что государству, так же как и льготникам, карта очень выгодна.
Социальная карта дает возможность получения целого ряда услуг, которые и жизненно необходимы каждому, кто имеет право на получение этой услуги. А с другой стороны, если государство решило вводить такую льготу, как бесплатный проезд на транспорте для пенсионеров, через вот такой вот механизм социальной карты. Зачет проходит по факту. Метрополитен предъявляет потом фактически. А фактически поездки, они оказываются всегда меньше. Кому-то нужно, а кому-то не нужно. среднем получается запрос меньше, чем если бы каждому выдать на гарантированное количество поездок.
На сторону экспертов встает и статистика. Конечно, когда проект «Социальная карта» только стартовал, на его финансирование было потрачено более 200 миллионов рублей. Но теперь ежедневно более 1 миллиона 300 тысяч жителей Москвы и Подмосковья пользуются этой картой в качестве проездного в городском транспорте. А более 4 миллионов жителей являются обладателями социальной карты только в российской столице. И вот теперь социальную карту называют лишь первым шагом к универсальной электронной карте гражданина. И многие считают ее устаревшей технологией. Президент России Дмитрий Медведев решил расширить проект. На основе пользующейся популярностью простенькой карты правительство готовит электронного тяжеловеса с чипом, способным вместить едва ли не всю персональную информацию о владельце карты. Если действующие по сей день социальные карты предназначены только для льготников, то универсальная электронная карта должна быть у каждого жителя России. Директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов сомневается в успехе этого проекта.
Слишком много информации консолидируется на этой карте, которая, как говорят социологи, позволяет определить профиль человека, его материальное благополучие, его жизненные какие-то устремления. Это все может быть считано. И в условиях современной России подобного рода комплексные проекты будут вызывать отторжение у значительной части населения. Все-таки Россия от многих западных стран по тем же самым компьютерным технологиям в быту очень здорово отстает. Ну что, мы каждый день прикладываем тот же самый паспорт к валидатору в метро? По-моему, нет.
Однако и вокруг социальной карты может разгореться скандал. Например, в Новосибирске с 2011 года действует постановление, согласно которому пенсионеры больше не имеют права на безлимитный проезд по социальной карте. Количество льготных поездок ограничено 30 в месяц, то есть одна поездка в день, в один конец. Получается, за обратную дорогу пенсионерам приходится платить из своего кармана. С 2010 года пожилые люди регулярно выходят на митинги с требованиями отменить несправедливое постановление местного руководства. Но все тщетно, цифровые технологии удобны чиновникам, но не гарантируют достаточную социальную поддержку. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Как заставить диктатора отказаться от власти? Как долго будут падать цены на жилье? Нью-Йорк заставляет бедных отрабатывать свое социальное пособие. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как на конференции в Лондоне представители 35 стран обсуждают план процесса политического перехода в Ливии, американские комментаторы и эксперты пытаются предсказать будущее необычной воздушной операции, цель которой – защита гражданского населения страны. Выступление президента Обамы в понедельник с разъяснением ливийской стратегии США едва ли упростило их задачу, рассказывает Евгений Аронов.
Президент заявил, что Соединенные Штаты будут отныне играть вспомогательную роль в кампании, и что основная ответственность за нее ложится на американских партнеров по НАТО и на вооруженные формирования ливийской оппозиции. Такой подход чреват тем, что операция против Каддафи затянется на неопределенный срок. И могут ли сегодня повстанцы самостоятельно воевать с армией Каддафи? С этим вопросом я обратился к эксперту Вашингтонского института American Enterprise Чарльзу Шрому. Сами бороться с Каддафи повстанцы пока не могут. Для этого им требуется от НАТО поддержка с воздуха, причем поддержка эта нужна не только для обеспечения бесполетной зоны как таковой, но и для того, чтобы остановить бронетехнику, сражающуюся на стороне ливийского диктатора. В выступлении президента прозвучали два тезиса. Первый – Каддафи должен уйти. И второй – Соединенные Штаты не будут прибегать к военным средствам принуждения Каддафи к отказу от власти. Многие комментаторы отмечали кажущиеся противоречия между этими положениями в речи президента. И я спросил Чарльза Шрома, считает ли он, что оба эти тезиса все же совместимы на практике. Эксперт Института American Enterprise ответил на этот вопрос утвердительно. Усиление блокады западных районов Ливии, являющихся оплотом Каддафи, и эмбарго на военные поставки в сочетании с сохранением контроля повстанцев над восточными районами страны создадут, как надеется администрация, стратегическую обстановку, в которой финансово-экономическое давление на режим окажется рано или поздно решающим. Военные действия против Каддафи будут продолжаться до тех пор, пока он не прекратит нападение на мирное население, не отведет свои войска из населенных пунктов, в которые они грубо вторглись, и не обеспечит беспрепятственное оказание гуманитарной помощи народу Ливии, заявила госсекретарь Хиллари Клинтон после состоявшейся в Лондоне второй за неполные две недели встречи с главой Временного национального совета Ливии Махмудом Джабрилем.
Рассказывал Евгений Аронов. Американский рынок жилья остается в глубоком кризисе, несмотря на экстраординарные меры поддержки домовладельцев и стимулирования спроса, предпринятые в последние 3 года правительством. Цены на жилье за последний год в среднем по стране упали более чем на 3%. Слово Алану Давыдову.
Согласно данным, цены на жилые дома 6-й месяц подряд продолжают падать в большинстве крупных городов страны. В таких городах, как Атланта, Детройт, Лас-Вегас и Кливленд, средние цены на жилье упали до уровня 2000 года. В большинстве мегаполисов жилье стоит столько, сколько оно стоило в 2003 году, с которого начался жилищный бум. Единственным в стране регионом роста цен на жилье остается город Вашингтон, где ежемесячный показатель роста составляет 0,1%. Многие аналитики связывают удешевление жилья с высокой безработицей и ужесточением условий выдачи кредитов на покупку домов. Марк Калабрия, директор по исследованиям финансового регулирования Вашингтонского института Катона, отмечает, что за годы бума на рынке недвижимости было возведено слишком много жилья. На рынке по-прежнему сохраняется заметный избыток предложения жилья. В большинстве регионов скопились огромные излишки недвижимости, даже без учета той, что отчуждается за долги и которая будет выставляться на аукцион. Цены потому и падают, что чересчур много домов и квартир продолжают ждать своих покупателей. Многие экономисты предупреждают, что без здорового рынка недвижимости невозможен здоровый экономический рост. Согласно традиции, началу экономического оздоровления в Соединенных Штатах всегда предшествовало оживление жилищного строительства. Сейчас на это рассчитывать не приходится. Нормальный рост жилищного строительства можно ожидать лишь через несколько лет, что замедлит рост ВВП на несколько пунктов. А в ближайшее время экономическое оздоровление будет идти в основном за счет подъема других отраслей. Каков ваш прогноз на обозримое будущее? Цены на жилье в США продолжат снижаться? На общенациональном уровне, как я ожидаю, в ближайшие 12 месяцев цены на жилье снизятся еще на 5-6%. Они должны приблизиться к долгосрочному историческому уровню. В течение десятилетия средняя цена среднего дома равнялась примерно 3-годовым зарплатам покупателя. В нынешней ситуации цены по стране все еще продолжают намного превышать этот исторический показатель. Но налицо тенденция возврата цен к уровню, который люди могут себе позволить. Огромная часть американского жилищного рынка финансируется деньгами, взятыми в долг. Разрыв 3 года назад жилищного пузыря, надутого за счет недоброкачественных займов, не только поставил американскую финансовую систему на грань краха, но и лишил жилья тех, кто взял непосильные для них ипотечные кредиты. Аналитики отмечают, что выход из этой ситуации будет длительным и болезненным, о чем свидетельствует и падение цен на жилье.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. 1 час в архиве Свободы. Собеседники Владимира Юрасова. Разговоры с деятелями культуры, только что покинувшими Советский Союз. Записи 70-х годов. А через несколько минут, в продолжении утреннего выпуска программы «Время свободы», обзор свежих газет, новости экономики и перейдем к главной теме нашей сегодняшней программы. Как вы думаете, прекратятся ли в России теракты, если все лидеры боевиков будут убиты или пойманы? Ждем ваших ответов, звонков с ответом на этот вопрос по телефону 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8:30. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В эфире краткая сводка новостей. Президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что ливийский лидер Муаммар Каддафи в конце концов подаст в отставку под давлением международной общественности. Военные корабли США выпустили 22 крылатые ракеты по складам с оружием в районе Триполи. В результате наступления правительственных войск повстанцам пришлось отступить с ранее занятых позиций на восток. Участники, прошедшие во вторник в Лондоне международной конференции, договорились о создании контактной группы, которая займется вопросами урегулирования политического кризиса в Ливии. В Японии растет обеспокоенность в связи с обнаружением на территории АЭС Фукусима Даичи следов радиоактивного плутония. Несколько депутатов, представляющих в парламенте оппозицию, призвали премьер-министра Наото Кано расширить зоны эвакуации вокруг АЭС. В Приморском крае радиационный фон остается в пределах нормы. С 26 марта в атмосферных пробах в пригороде Владивостока обнаруживаются следы радиоактивного йода. Однако, как сообщается, это не представляет угрозы для здоровья людей. Басманный суд Москвы продлил на 2 месяца арест Ахмеду и Фатиме Евлоевым, обвиняемым в пособничестве при совершении теракта в аэропорту Домодедово 24 января этого года. Тогда погибли 37 человек, более 100 получили ранения. На Иркутском авиазаводе создана рабочая комиссия для выяснения причин выделения окислого азота. Вчера в одном из цехов предприятия произошел технологический сбой. Работники цеха были оперативно выведены, пострадавших нет. США внесли белорусское государственное предприятие «Беларуснефть» в список компаний, нарушающих режим санкций против Ирана.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Переходим к нашей главной сегодняшней теме и теме разговора с вами, уважаемые слушатели. В Ингушетии в результате операции спецслужб предположительно убит один из лидеров боевиков Доку Умаров. Поможет ли это предотвратить в России новые теракты? Ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Напомню, за последние 20 лет на Кавказе были убиты или пойманы Джохар Дудаев, провозгласивший независимость Чечни, пришедший ему на смену Аслан Масхадов, полевые командиры Шамиль Басаев, Салман Радуев, Хатаб Арби Бараев, Руслан Гилаев и другие. Теракты на Нападения в российских городах, ответственность за которые брали на себя представители чеченских боевиков или других вооруженных групп, после этого не прекращались. Что будет на этот раз? Накануне, напомню, в Москве вспоминали жертв взрывов в московском метро, произошедших ровно год назад, а уже упомянутого нами Доку Умарова, несмотря на слухи о его гибели, объявили обвиняемым по делу о теракте в аэропорту Домодедово в январе этого года. Итак, звоните нам в прямой эфир, телефон 8 800 222 12, а пока тему продолжит корреспондент радио «Свобода» Лейла Гениатуллина.
В рамках расследования уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово российские спецслужбы провели вооруженную операцию на территории Ингушетии, в результате которой 17 боевиков были убиты, двое задержаны. Представители Национального антитеррористического комитета сообщают, что среди убитых может быть и лидер вооруженного подполья на Северном Кавказе Доку Умаров. Глава Ингушетии Юнусбек Евкуров рассказал о некоторых подробностях этой боевой операции.
Успешная операция – заманить, собрать в одну кучу и нанести одним ударом всех уничтожить, конечно, хорошо. Тем более, это сделано не в населенном пункте, а в лесном массиве. То, что есть там ряд таких заметных фигур, я думаю, что они есть. Почему? Потому что мы уже там и месяц, и 2 месяца назад предполагали, что они должны появиться на территории.
Президент России Дмитрий Медведев на встрече с первым заместителем директора ФСБ России Сергеем Смирновым заявил, что в результате последних вооруженных операций в Ингушетии боевикам нанесен ощутимый урон.
Меры по уничтожению банд подполья должны быть продолжены с учетом того, что, к сожалению, существуют еще проблемы на территории целого ряда наших кавказских республик, и их нужно решать таким способом. Нужно заниматься этим и доводить эту работу до конца.
Как пишут российские информационные агентства, начиная с 2000 года сообщения о смерти лидера северокавказских боевиков Доку Умарова появлялись 7 раз. Однако впоследствии эта информация не подтверждалась. Совсем недавно, в январе 2011 года, российская пресса вновь сообщила о гибели Умарова. Но спустя месяц в интернете была опубликована видеозапись с обращением лидера вооруженного подполья, в котором он взял на себя ответственность за теракт в аэропорту Домодедово 24 января. Тогда погибли 37 человек, более 100 получили ранения. Политолог Центра Карнеги, эксперт по Северному Кавказу Алексей Малашенко в интервью «Радио Свобода» сказал, что даже если Умаров будет убит, ситуация на Северном Кавказе вряд ли изменится к лучшему.
Это все напоминает, я бы сказал, такую заезженную шарманку. Это мы уже все проходили. Безусловно, это успех, надо отдать должное спецслужбам, но это, я думаю, что в итоге ни к чему не приведет, потому что мы видим, как на место одних бойцов немедленно становятся другие. Поэтому, естественно, отдавая дань этому успеху нашим силовикам, я думаю, что это никак не повлияет на политическую позицию в отношении Северного Кавказа, никак не приведет там к кардинальным изменениям, а может, кстати говоря, парадоксальным образом даже ситуацию и обострить, потому что 17 трупов – это достаточно много. И самое последнее, если действительно не будет больше Доку Умарова, я думаю, что появится, во-первых, еще кто-то. Произойдет определенное перераспределение сил, и те ребята, которые будут восходить на этот постамент, они каким-то образом должны будут о себе заявить. Вот как бы не случилось так, что они бы не стали заявлять.
Рассказывал политолог Центра Карнеги, эксперт по Северному Кавказу Алексей Малашенко. Процесс опознания убитых в ходе вооруженной операции боевиков продолжается. Тем временем Следственный комитет России вынес постановление о привлечении Доку Умарова в качестве обвиняемого по делу о теракте 24 января в аэропорту Домодедово. Лейла Гениатуллина, Радио «Свобода, Москва».
Итак, в связи с этими новостями, вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели «Свободы», прекратятся ли в России теракты, если все лидеры боевиков будут убиты или пойманы? Ждем ваших ответов на него прямо сейчас. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения. И, как всегда, вы можете оставить свои комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в прямом эфире нашей программы. Вот сообщение, которое мы получили на пейджер. Советский Кавказ жил мирно, работал на благо страны, лечил в своих санаториях миллионы людей, а с царизмом и горбачевизмом он никогда не найдет общего языка, потому что менталитет кавказских народов не переносит неравенства и несправедливости. Уничтожив даже всех боевиков на Кавказе, власть мира не добьется, пишет нам Николай Павлович. Давайте послушаем звонки. Константин из Московской области у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я хочу сказать, что власть добьется результата. Просто надо действовать жестче, на мой взгляд, и действовать подобие израильтян. То есть, если есть человек, который совершил теракт, то надо сносить его дом, надо, соответственно, действовать глубже. А может быть, как я слышал, чуть не в синюю шкуру его закапывать, для того, чтобы у него и у его последователей не было таких желаний в дальнейшем вредить совершать теракт.
Ясно, Константин. Спасибо. Давайте послушаем еще один звонок. Николай из Мичуринска у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что борьба с повстанческим движением и, в частности, с лидерами вооруженной оппозиции на Кавказе, она не принесет гибийским палачам никакого успеха. Я уверен в том, что история как Чечни, так и Дагестана и прочих республик, ведь они длительное время находились под царским гнетом, потом под советским ярмом, а ныне вот под путинской тиранией, вряд ли принесет те операции, которые они вот творят, там вот тот террор, я имею в виду со стороны русских оккупантов, приостановит это движение по освобождению своих республик в ближайшее время. Мы можем ожидать только наихудшего. Все.
Спасибо. Ну вот, собственно, эти два звонка и отражают те две полярные точки зрения, которые высказывают присылающие нам сообщения слушатели, те, кто оставляет комментарии на нашем сайте. И тех, и других я призываю более аргументированно выражать свою позицию. Тем не менее, давайте послушаем еще один звонок. Ольга из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, что теракты не прекратятся до тех пор, пока Путину не вывернут руки, чтобы он отдал сильным мира сего Дагестан с нефтью или Кавказ в целом. Спасибо.
Спасибо. Давайте послушаем Таисия из Пензенской губернии. Здравствуйте. Как вы считаете, должны ли спецслужбы российские по-прежнему вот так же жестко действовать, уничтожать одного за одним, убивать, арестовывать, искать лидеров боевиков, либо, возможно, искать какие-то другие пути решения этой проблемы?
Доброе утро. Я могу уже говорить, да?
Да, вы в эфире.
Доброе утро еще раз. Я считаю, что все-таки в начале была сделана большая-большая ошибка, когда все началось вот это вот катавасия. И я думаю, что это просто сейчас идет какие-то потуги идут. Те не могут смириться, и наши не могут, извините, наши, и службы не могут найти правильный ход. Если это будет так дальше продолжаться, успеха не будет. Все, спасибо.
Спасибо. И еще один звонок из Московской области. Возвращаемся сюда. Ольга у нас на связи, насколько я вижу. Здравствуйте.
Я считаю, что преступники должны быть уничтожаться всегда и до конца. Идти надо всегда до конца. С этим надо бороться до конца. Сколько бы это ни потребовалось.
Ольга, а теракты, вот как вы думаете, Док Умаров, если экспертиза покажет...
Теракты прекратятся, когда уничтожатся все преступники. Надо это делать до конца. Вот так я считаю. Уступать нельзя, потому что это не выход из положения.
Спасибо. Спасибо за звонок. Так слушатели «Радио Свободы» отвечают на вопрос, прекратятся ли, по их мнению, в России теракты, если все лидеры боевиков будут убиты или пойманы. Напомню, по последним данным, не подтверждается, но и не опровергается гибель в результате операции в Ингушетии одного из лидеров боевиков Доку Умарова. Однако все косвенные свидетельства об этом говорят. И, как вот сообщает сегодня утром информационное агентство, образцы отправлены в Москву на экспертизу ДНК, поэтому окончательная информация, наверное, будет известна в ближайшие дни. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утреннего выпуска программы «Время свободы».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Государственный внешний долг России в течение двух первых месяцев года увеличился примерно на 0,5%, составив к началу марта почти 39,8 миллиарда долларов, сообщает Министерство финансов. На долю государства приходится менее 10% общего внешнего долга России в 483 миллиарда долларов. Примерно 60% его объема – это задолженность нефинансовых компаний и предприятий, и еще 30% – долги банковского сектора. Американская корпорация Boeing в течение ближайших 20 лет планирует инвестировать около 30 миллиардов долларов в свои проекты в России. При этом часть средств, как заявил вице-президент компании Реймонд Комер, будет вложена в развитие совместного с российской компанией ВСМПО «Ависма» предприятия, расположенного в особой экономической зоне «Титановая долина» в Свердловской области. Это производство, открытое в конце 2009 года, занимается механической обработкой штампованных изделий из титана, в том числе для новой модели самолета Boeing 787 Dreamliner. На долю ВСМПО «Ависма» сегодня приходится около трети общемирового производства титана. Почти две трети акций предприятия контролируются государственной корпорацией «Ростехнология». Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило во вторник о снижении на одну ступень суверенных кредитных рейтингов Португалии и Греции. Теперь, по версии этого агентства, рейтинг Португалии оказался на самом низком уровне инвестиционной категории, а рейтинг Греции опустился еще ниже в категории неинвестиционной. На прошлой неделе агентство Moody's снизило суверенный рейтинг Португалии сразу на две ступени. Парламент страны отверг представленный правительством проект программы жесткой экономии государственных расходов и сокращения накопленного долга. Стоимость новых заимствований Португалии на долговых рынках повысилась до рекордных уровней за всю 12-летнюю историю евро. Зоны. Инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в феврале составила в среднем 2,4% к уровню февраля прошлого года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Это максимальный рост потребительских цен в них за период с октября 2008 года. К уровню предыдущего месяца инфляция в этих странах составила в среднем 0,4%. Максимальный годовой прирост цен в них отмечен в феврале в Эстонии 5,5%, а минимальный в Швейцарии 0,5%.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 34 копейки, евро 40 рублей 3 копейки. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама выразил уверенность в том, что ливийский лидер Муаммар Каддафи в конце концов подаст в отставку под давлением международной общественности. Участники, прошедшие во вторник в Лондоне международной конференции, договорились о создании контактной группы, которая займется вопросами урегулирования политического кризиса в Ливии. В Японии растет обеспокоенность в связи с обнаружением на территории АЭС Фукусима Даичи следов радиоактивного плутония. Басманный суд Москвы продлил на 2 месяца арест Ахмеду и Фатиме Евлоевым, обвиняемым в пособничестве при совершении теракта в аэропорту Домодедово. В Уфе во вторник вынесен приговор по делу об избиении 3 журналиста в декабре 2009 года. К 3 годам лишения свободы условно приговорен бывший заместитель начальника управления по делам печати при правительстве Башкирии Артур Идильбаев. В Ираке при захвате боевиками правительственного здания в городе Тикрит на севере страны погибли, по последним данным, 58 человек, около 100 ранены. Ответственность за произошедшее власти возлагают на Аль-Каиду. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Настало время рассказать, о чем пишут сегодняшние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Светлана Павлова. Доброе утро, Светлана.
Доброе утро,
Марк. И давайте прежде всего вернемся к одной из тем, с которых мы начали нашу программу. Дело о, так называемое дело о крышевании игорного бизнеса в Подмосковье. Сегодня газеты продолжают об этом писать. В начале программы наш корреспондент Вера Володина говорила, что по данным «Коммерсанта», если верить его вчерашней статье, вскоре могут быть уволены высокопоставленные руководители как Следственного комитета, так, возможно, и прокуратуры. Об этом сообщают со ссылкой на генпрокурора Юрия Чайку. И вот сегодня «Коммерсант», продолжая эту тему, пишет о том, что в деле о крышевании горного бизнеса в Московской области теперь фигурирует фамилия сына Юрия Чайки.
Совершенно верно, Марк. В статье под заголовком «Юрию Чайке устроили родительский день» «Коммерсант» пишет о том, что вчера в Серпуховском городском суде, где рассматривалась жалоба на отмену Мособлпрокуратурой 2-го уголовного дела в отношении бизнесмена Ивана Назарова, были оглашены показания засекреченного следствием свидетеля. Из них следует, что координатором между прокурорскими работниками и бизнесменом Назаровым, организовавшим подпольный горный бизнес, выступали люди Артема Чайки, сына генпрокурора Юрия Чайки. Как напоминает «Коммерсант», ранее Чайка-младший уже оказывался в центре не менее скандальной истории. В 2000 году в его машине задержали ингушских вымогателей. В салоне машины вместе с боевой гранатой милиционеры обнаружили подлинный спецталон, освобождающий ее от досмотра, оформленный на имя Юрия Чайки. В итоге вымогателей приговорили к 6 годам лишения свободы каждого. А российская газета сегодня в продолжении темы пишет о том, что Юрий Чайка увольняет прокуроров, замешанных в скандале с подпольным казино. По сведениям издания, своих кресел лишатся заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко и начальник управления прокуратуры области Дмитрий Урумов. В настоящее время они оба отстранены от работы в связи с продолжающейся ведомственной проверкой. Судя по всему, главный подмосковный прокурор Александр Мохов, чье имя также связано с игорным скандалом, не будет уволен. Многие газеты сегодня пишут про аварию на АЭС Фукусима Даичи. В частности, «Коммерсант» пишет о том, что радиоактивные элементы с японской АЭС вчера достигли Приморского края. Официальные лица заверяют, что концентрация йода-131 в атмосфере крайне незначительна и угрозы здоровью населения нет. Однако экологи подвергли сомнению оптимистический настрой властей. В частности, «Коммерсант» цитирует сопредседателя Международной экологической группы «Экозащита» Владимира Сливяка. По словам эксперта, концентрация, несмотря на то, что официальные лица говорят про незначительную концентрацию йода-131, в данном случае концентрация имеет вторичное значение. По словам эксперта, если в организме человека существует недостаток йода, йод-131 становится на то место, где должен быть стабильный йод, облучая органы человека, прежде всего щитовидную железу. В ряде случаев это заканчивается раком щитовидной железы. Независимая газета сообщает, что Министерство по защите окружающей среды Китая зафиксировало очень низкое содержание радиоактивного йода-131 в прибрежных районах, в том числе в Дзянсу, Шанхае и Гуандуне. Вьетнамские экологи также обнаружили небольшое количество радиации в воздухе. Институт ядерной безопасности Южной Кореи сообщил об обнаружении йода-131 в Сеуле и 7 других районах страны. Агентство по защите окружающей среды США сообщило, что выявило радиацию в дождевой воде на северо-востоке. Ну а ведомости в продолжении темы. Статья «Аварийная национализация» сообщают о том, что власти Японии повысили до максимального уровень тревоги на аварийный АЭС «Фукусима-1» и заговорили о национализации компании ТЭПКО, управляющей станцией. Российская газета пишет, что японская ТЭПКО обратилась к двум известным французским компаниям, а также в комиссариат по атомной энергии этой страны с просьбой оказать содействие в ликвидации аварии. А штаб-квартире МАГАТЭ уже предлагают созвать конференцию высокого уровня по ядерной безопасности. Многие российские газеты пишут сегодня о том, что завтра, 31 марта, состоится последний митинг стратегии 31, организованный правозащитниками. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что считает миссию стратегии 31 выполненной, поэтому традиционный формат акции будет изменен. Новый ежемесячный митинг будет проходить под лозунгом «За честные выборы». Газета «Новое известие» отмечает, что о завершении акции стратегии 31 говорить пока не приходится. Скорее, можно сделать вывод об окончательном разводе ее лидеров. Глава партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, который изначально был одним из заявителей митингов на Триумфальной площади, не намерен отказываться от их организации и проведения. Тем не менее, в разговоре с изданием он назвал решение правозащитников разумным. По словам политика, теперь на Триумфальной площади будет восстановлено единство, и туда смогут приходить люди любых идеологических воззрений. На вопрос о том, собирается ли он принимать участие в будущих митингах правозащитников, Лимонов ответил, что его пока не приглашали. Независимая газета сообщает, что завтра марш несогласных состоится и в Санкт-Петербурге. Как стало известно изданию от одного из бывших руководителей регионального отделения запрещенной НБП, на питерский митинг лимоновцы собирают не только своих сторонников, но и националистов всех мастей и даже членов запрещенных организаций, признанных экстремистскими, сообщает сегодня независимая газета.
Спасибо, Светлана. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомит Светлана Павлова. Подробнее о некоторых из них мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершение этого часа репортаж из Санкт-Петербурга, где сегодня открывается 6-й международный кинофестиваль против расизма и ксенофобии «Открой глаза». Несмотря на актуальность этих проблем для города, с каждым годом организаторы фестиваля сталкиваются все с большими трудностями при его подготовке и проведении, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За 6 лет своего существования кинофестиваль «Открой глаза» стал заметным культурным и общественно значимым явлением не только в Петербурге, но и в других городах России – в Москве, Новгороде, Петрозаводске, Вологде. Его создали в 2006 году активисты Российского социал-демократического союза молодежи РСДСМ, но с тех пор фестиваль не стоит на месте. Он не только все время расширяет свою географию, но в этом году его основатели впервые включили в программу документальный фильм собственного производства из Таджикистана в Петербург, говорит председатель РСДСМ Евгений Коновалов.
Самое главное – это максимально привлечь молодых людей, чтобы как можно больше пришло на киносеансы, потому что площадка, несмотря на то, что она в удобном месте находится, она не раскручена. Ну, мы постарались все, в принципе, афиши, и флайеры, и социальные сети максимально старались привлечь. Но вот самое важное для нас именно, чтобы как можно больше новых людей пришло на наши сеансы, посмотрели фильмы и, возможно, остались на дальнейшую дискуссию.
Нераскрученная площадка – это фонд Михаила Шемякина, выручивший кинофестиваль в непростых обстоятельствах, когда второй год подряд государственные кинотеатры города отказываются предоставлять ему свою площадку. Вряд ли кто-нибудь усомнится в актуальности этого кинофестиваля в городе, где властям приходится тратить немалые средства на целую программу под названием «Толерантность». Тем не менее, устроители отмечают, что с каждым годом они сталкиваются все с большими трудностями и препятствиями, говорит директор молодежной правозащитной группы группы, соучредитель правозащитного кинофестиваля «32 мая», являющегося партнером кинофестиваля «Открой глаза» Максим Иванцов.
Мы не проводим фестиваль в Доме кино и в Родине, на государственных площадках, государственных кинотеатрах, которые отказали проведение кинофестиваля, как они выразились, по идеологическим мотивам, что самое все интересно. Мы проводим, соответственно, на площадке в центре Шемякина. И вроде бы там пока центр ретро является большой интерес, не хочет встречаться с организаторами фестиваля. Чем это вызвано? Либо безопасность антифашистов, либо тем, что они хотят сорвать мероприятие. Вот неизвестно в настоящий момент, то есть от центра можно всего ожидать.
Наверное, каждый фильм фестиваля важен по-своему, но Максим Иванцов выделяет из всей программы две картины.
Первый фильм «Открытие» — это фильм «Россия-88». Антифашистский фильм, который в больших залах, в принципе, власти не дают показывать в России. И фильм об Анастасии Бабуровой, журналистке, убитой вместе с антифашистом, адвокатом Станиславом Маркеловым. Это документальный фильм. И тоже фильм, который имеет достаточно большой резонанс в России. Тоже фильм антифашистский. Но у нас почему-то такие антифашистские фильмы, которые ставят острые проблемы, почему-то их практически запрещают показы. И тот же самый фильм про Бабурову, он не был показан на Московском правозащитном кинофестивале на «Сталкере». Не был показан, например, на Новосибирске. Там просто нападали фашисты, когда этот фильм показывался. Эти оба фильма власти практически запрещают показывать на больших площадках.
Еще один партнер кинофестиваля «Открой глаза» – ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок», говорит его организатор Гуля Султанова.
Мы показываем фильм «Молитва за Бобби». Это фильм о мальчике-гее, о том, как он сообщил о том, что он гомосексуал в своей семье, и его мама его абсолютно не приняла, о том, что происходит после того, как она его не принимает, и с мальчиком, и с мамой. Для нас очень важно показать гей-фильм широкой публике. Аудитория кинофестиваля «Открой глаза», как правило, это гетеросексуальная публика, студенческая молодежь, люди, интересующиеся вопросами демократии, вообще социальными всякими темами. И для нас очень важно через этот фильм просветить в том числе эту публику, найти больше понимающих людей, с другой стороны, чтобы найти сторонников, привлечь демократически настроенных людей.
Кроме перечисленных картин, в программу кинофестиваля входят фильмы «Девушка», режиссер Андреа Стака, «Чудесное забвение», режиссер Пул Моррисон, фильм «На краю рая», а также документальный фильм о жизни рабочих мигрантов в Петербурге. Цель кинофестиваля «Открой глаза» – прежде всего обратить внимание людей на проблемы ксенофобии, показать, что каждый может внести свой собственный вклад в укрепление толерантного общества. Кроме того, фестиваль стремится объединить уже существующие инициативы, создать устойчивое сообщество, способное противостоять развитию праворадикального движения в городе и в стране в целом. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем часе расследование дела об убийстве украинского журналиста Георгия Гангадзе сегодня в Киеве. Будет очередная попытка провести очную ставку главного обвиняемого, экс-президента Леонида Кучмы, с его бывшим охранником Александром Мельниченко. В Лондоне сегодня состоится торжественный благотворительный концерт, приуроченный к 80-летию Михаила Горбачева. США раскрыли данные о стоимости первых 10 дней военной кампании в Ливии. И вернемся к главной теме нашей программы – операции в Ингушетии.
Сегодня на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Главные темы дня.
Взрывы в московском метро. Год спустя. Видеорепортаж Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Профессор Дэвид Леш о развитии событий в Сирии.
В блогах «Свободы».
Сергей Солоцкий об Украине и пастухе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах – 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».